Плохой день я выбрал, чтобы поддаться на буллинг Павла Пивоварова. Дело в том, что Паша какое-то время, я полагаю, что и Тёма, где-то в закулисье, обсуждая своего третьего соведущего, донимали меня вопросами типа: «Чувак, ты вот смотришь «Ходячие мертвецы», да как тебе не стыдно? Пора бы смотреть настоящую классику вроде мультсериала «Аватар». Поэтому я подумал, проанализировал эту информацию с подачи Артемия и такой: «Да, может быть, я мог бы отринуть этот буллинг, но я отвечу им высокохудожественным просмотром пьесы. Я буду ходить в театр, рассказывать про театр в подкасте «Не занесли», рассказывать, как я соприкоснулся со сценой, как я повидал важных актеров и как это изменило меня. Вот теперь такой я буду человек. К сожалению, я выбрал для того, чтобы начать ходить в театр, пьесу под названием «В одиночестве хлопковых полей» режиссера Тимофея Кулябина, в которой сыграли ровно два актера. Во-первых, это Джон Малкович, а во-вторых, это Ингиборга Дапкунайте. И бой-убой. Я, к сожалению, не гуглил, что это за пьеса, о чем она, какова ее структура. Я просто пошел. Я отдал 350 лари. Просто пересчитайте это в рубли, я не хочу, не рассказывайте мне, сколько это в рублях, сколько я на это потратил, потому что меня это безумно расстроит. В общем, я не гуглил, что это за постановка. Я просто на нее взял и пошел. Только потом выяснил,
ну, кстати,
что это некая...
В рублях это, кстати, 40 тысяч, поэтому в целом не так уж и много.
Ты чего ты...
Нет, ну, может быть... Прямо сейчас 11, но мы монтируем выпуск неделю, за неделю всякое
я не
может случиться.
Погоди, да иди ты нахер, ты только что меня заставил.
Прям в данный момент 11, но за неделю многое может произойти.
С таким не шутят. Для любого иммигранта тема перевода лари в рубли больная, они с этим не шутят.
Перестаньте переводить лари, копите их, чтобы...
Если вы бедный, типа, лол, разбогатейте. Друзья, сходил я на постабсурдистскую пьесу французского драматурга Бернара Мари Кальтеса, который настолько обнажил свою грудь в оригинале, что я бы даже назвал его декольтесом. Я, к сожалению, не посмотрел, о чем эта постановка, как я уже вам сообщал. Короче, постановка, в которой Джон Малкович рычит, дрочит, хохочет, скачет по сцене, катает Ингиборгу Дапкунайте на себе. То есть она снизу прям прицепляется к нему, и он ходит на четвереньках по сцене, говорит как демон в какие-то моменты, и при этом
звучит очень увлекательно,
монологи.
Если честно, пока что.
В чем проблема, да?
Проблема в том, что это длится час, это час монологов.
Всего-то час?
Всего-то час за 350
лари. Я бы на рычащего, как поехавший Джона Малковича, гораздо дольше бы смотрел.
Я не добавлял, кстати, как поехавший, но было
я
примерно
так. Я бы сходил
так
на такое, только если мне денег дали бы, я платить не стал бы, это пиздец.
По твоему описанию я представляю себе ремейк «Зеленого слоника», но с Джоном Малковичем. Черт, я сказал это вслух, теперь мне хочется это посмотреть.
Кстати, это довольно близко. Короче, что предлагает эта пьеса? На чем она предлагает вам подумать и покумекать? Эта пьеса про то, что все отношения в жизни можно разделить на два типа. Это дилер, продавец и покупатель. Ты можешь даже рассматривать любовь как дилера и продавца, потому что всегда кто-то продает свою любовь или покупает чужую любовь. И, разумеется, это час монологов, где по очереди Дапкунайте, потом Малкович в пространство говорят о том, что: «О, блин, я не купил бы вещи у тебя, если бы знал, а ты бы вообще, ты с ума сошла, если бы знала, что я хочу у тебя купить». После чего другой монолог: «Да, типа, ты не знаешь, что я продаю!» Они скачут на четвереньках, выключают свет. Там еще на сцене есть несколько отделений, лифт, в который бесконечно едет. Они встречаются по сюжету, ты не знаешь имен этих персонажей, где-то в подворотне. И начинается вот это: «А-а-а, бля! Тебя случайно ко мне занесло!» «Нет, это судьба, мы встретились в этой подворотне, я подкрадываюсь к тебе мягко, но с уважением». И в итоге ты за время пьесы не понимаешь, во-первых, что от тебя, как от зрителя, хотят. Во-вторых, в какой-то момент я выпал от того, что, кажется, если я достаточно внимательный зритель, эта пьеса про то, что... Вероятно, Джон Малкович педофил.
Персонаж Джона Малковича.
Персонаж. Джон Малкович великолепен. Я обожаю его как актера. Но конкретно тут было очень приятно его слушать, но очень неприятно слушать то, что он говорит, потому что в какой-то момент эта пьеса начинает тебе напоминать пародии на современные постановки, которые смотрят герои «Филадельфии всегда солнечно».
Я, Максим, ну, то есть... Максим, как человек, у которого большой опыт хождения на такие постановки, не спрашивай почему, но у меня он большой, я могу сообщить, что практически каждая современная такая постановка выглядит как пародия на современные
постановки.
Как
рычащий
постановки.
Джон Малкович?
Да.
Так нахера они это делают?
Потому что ты знаю. Шафлари заплатил,
я
Максим,
не знаю.
В чем проблема?
Это современный
театр. Я заплатил
театр.
Их за Джона Малковича.
Ну так ты увидел Джона Малковича, в чем проблема?
Я почитал его интервью, где он говорит, что ну, мы изучали этот текст и так и не нашли там истории и драмы. Я такой, ну, да, при этом есть интервью с Дубко Найта с заголовком «Хорошо, если у зрителей появятся вопросы». Под конец вопросов было до хера, если честно, потому что первый
ну,
вопрос был ко мне,
же.
Зачем я потратил на это 350 лари? Это нехорошо.
Как зачем? Ну ты потратил, честно, вот давай, Максим, давай признаем, ты признаешь сам себе, что ты потратил 350 лари, чтобы посмотреть на Джона Малковича живого.
Да, да. Поэтому
и
я не
получил.
Гуглил никакой сюжет.
Да.
Более того, я не знал, что, оказывается, Джон Малкович 30 лет дружит с Дубко Найт и 20 с ней выступает, и в целом, что они согласились на в одиночестве «Хлопковых полей», только потому что вот они настолько близки, и что им снова захотелось сыграть где-то еще, и вот лишь бы где, и в итоге попал этот текст, и они такие, да.
А это, погоди, а почему это в Тбилиси происходит? Или они ездят с гастролями с этим спектаклем?
Это какая-то очень хайповая постановка, то есть она была, по-моему, и в Германии, и там латвийский театр к этому, разумеется, тоже руку приложил. Сам режиссер тоже с золотой маской осудил действия России и уехал работать в Эстонии, в Германии и с латвийским театром в том числе, и вот теперь мы получили то, что получили. Я, с одной стороны, кайфанул от того, что в какой-то момент мне это стало нравиться из-за абсурда, который происходит на сцене. Ну, потому что, опять же, рычащий Джон Малкович, который склоняется перед тобой не так далеко от места, где ты сидишь, и потом начинает говорить как демон, это звучит как шитпост. Мне обидно, что я отдал очень много денег
очень,
за это говно.
Очень знакомо. Мне кажется, вот, если честно, сейчас будет горячее взятие, за которое меня распнут, вероятно, истинные ценители искусства, там, театра и так далее. Но мне кажется, что если ходить в театр, то вот за таким. Потому что нормальную историю, рассказанную нормальными методами, с нормальными актерами, ты можешь спокойно посмотреть, да, на Нетфликсе. А если уж ты пришел в театр, то ты должен получить какой-то дикий совершенно экспириенс, чтобы сидеть и думать, что вообще происходит, а потом приходить, значит, и друзьям рассказывать, ты представляешь, он там подпрыгивал, а потом они водой плескались друг друга.
У меня будет еще один хот-тейк, Максим. Я считаю, что ты очень сильно не... Смотри, ты такой, я отдал деньги, чтобы посмотреть на Джона Малковича. Ты увидел Джона Малковича? Увидел. В чем твоя претензия?
Нет, это я прописал.
Это больше, чем
это
я
прописал Максиму эту мотивацию.
Ради.
Я просто понимаю, вот. Как это работает. Я как-то сходил на пьесу «Генрих V», в которой играл Джуд Лоу. И я честно могу признаться, что мне абсолютно насрать на Генриха Пятого. Я даже не знаю, я не знаком с ним, я не знаю, кто это такой.
Артемий,
но я
ну
просто...
это кринж уже, конечно.
Я просто
кринж.
Господи,
Ричард
VI был уебаным. Четвертый, Ричард III,
да,
заебись.
Нет, Ричард III — это Иэн Маккеллен, да, я помню, он охуенный. А Генрих Пятый вообще...
Ребята, про Генриха
я
наобум сказал. На, вот серьезно, вы зря так.
Вот, но я хотел посмотреть на Джуда Лоу, я на него посмотрел, как бы, что теперь флекшу
этим. Еще какие вопросы. Максим, ты посмотрел на Джона Малковича, посмотрел, в чем проблема? Единственное, это можно было в любом тбилисском баре сделать, наверное. Но как бы ты за это деньги отдал. Нормально, окей. Чтобы наверняка.
Я купил разгон в этот подкаст за 350 лари. И каждый из вас должен наслаждаться. Потому что мы, опять же, слушатель дорогой, мы тоже будем тянуть это гораздо дольше, чем обычный разгон.
Можешь порычать, как Джон Малкович? Покажи, как он рычал. Он вот так рычал? Ну вот за это я 350 лари не отдал бы.
А я не Джон Малкович, к сожалению.
Ну так у Максима и Оскара нет, и золотой маски даже нет.
Я Джон Большевик.
Я бы за Максима 350 лари тоже не отдал бы.
Короче, друзья, я предлагаю обсуждать, тянуть эту штуку до конца, потому что 350 лари сами себя не окупят. Или я даже не знаю, что можно еще сделать. Ну, можно, например... Напомнить, что это 306-й выпуск Турбо! тема топ-подкаста «Не занесли», за который вы даже не отдадите 350 лари. И я открыл для себя такое удивительное слово, как «Маяшкина» и «Маяшкин», поэтому со мной мои «Маяшкины». Это Артемий Леонов.
Здравствуйте.
О май гад. Павел Пивоваров, вторая моя «Маяшкина». И вместе мы трио «Маяшкины» в подкасте «Не занесли».
И привет. Максим, и Максим Иванов.
В 306-м эпизоде.
Почему мы не представили Максима?
Как будто... А я Джон Большевик, я уже сказал.
Я решил, что Максим уже зазнался и думает, что его-то все знают. Ему не нужно представляться. Только нас, значит, нужно. Вот эти, какие здесь пришли, бородатые, пиздатые.
Ну, где он не прав?
Ну, по факту, да, по факту.
Пришли бородатые. Бороды у тебя как не было, так и нет.
Ага, не примазывайся.
Она да. Здесь. Она здесь, ее просто пока не видно.
Итак, Паша, что ждет нас в этом выпуске?
Я бы рассказал, но я список тем найти не могу. Что-то я запутался в каком-то чате.
Я могу рассказать. Итак, в нашем сегодняшнем подкасте вас ждут, ну, во-первых, новости, как обычно. Наши агенты, которые по совместительству мы сами, собираем для вас самые веселые и интересные новости со всего интернета. Помимо этого, мы с Максимом сходили на потрясающий фильм «Охотники за привидениями», двоеточие, «Леденящий ужас». Это тоже, кстати, какой-то странноватый немного перевод названия.
Ну, в оригинале они Frozen Empire.
Замерзшая империя. А соврал я или нет, когда сказал, что это потрясающий фильм? Об этом вы узнаете только, если дослушаете до этого самого момента. Ну, или по тайм-коду промотаете, но это уже как бы ваше дело. И, наконец, last but not least, мы все втроем посмотрели... нашумевший, не побоюсь этого громкого слова, сериал «Задача трех тел».
Если бы мы целиком не посмотрели, мы обсуждали бы задачу двух тел или одного тела. Вот. А так, что
мы буквально правильно. Втроем тут собрались, чтобы обсудить задачу трех тел. Все верно. Как бы вы ее обсуждали, если бы у вас не было меня?
И главное помнить, что ваше тело — это ваше дело.
Абсолютно. А три тела — это три дела, получается.
А три тела — это три в ряд, и они сгорают. Друзья, самое время напомнить вам о том, что мы перезапустили наш телеграм-канал, поэтому если вы ждете бодрых голосовых сообщений от Артемия Леонова буквально в личку, то приходите в наш телеграм-канал «Не занесли кружки», наши постики, а также своевременные ссылки на другие подкасты, которые мы делаем, все это в нашем подкасте. А Паша расскажет вам про Boosty и Patreon, который мы перезапустили и на котором теперь контента столько, что вы слушать будете не успевать. И он весь отборный.
Концепция немножечко новая, да, из важного. Мы убрали тир на ранний доступ, потому что, ну, мы все-таки не какие-нибудь бракоделы типа Electronic Arts, да, поэтому все выходит сразу везде. Давайте так. У нас, помимо разогрева, теперь есть, смотрите, жиза, дичь, крепота, все еще это единственное, что из старого осталось, и подкаст «Турбо Топ». 5 дополнительных подкастов за вашу подписку в разумную цену. Вот. А если вы не можете позволить подписку за 3, 5, 7 долларов, то, ребят, ну, вам надо постараться. Это не очень большие деньги, вы справитесь. Я знаю, я верю, каждый раз способен на это.
Я понял, что мне напоминает перезапуск нашего Патреона. Это же буквально перезапуск киновселенной DC. То есть кто-то приходит, смотрит такой, какие-то актеры остались.
Первый сезон не кан.
Какие-то актеры остались, какие-то новые появились. Значит, старая крепота осталась. Значит, что-то новое появилось. Дичь, это вроде бы Финляндия, ну, существует, но вроде бы и нет. Что канон? Как вообще? Что за перезапуск такой?
Напишите в комментариях, про какой подкаст надо рассказать вам подробнее, потому что вы не поняли, о чем он. Сейчас я расскажу вам про новый подкаст «Турбо Топ». Это подкаст, где мы чисто срёмся просто. Вот. Там, смотрите, расклад какой.
Как проще всегда.
Твиттера.
Артемий подает базу, Максим несет хуйню. Ну, типа, там, «Звездные войны» хвалит, говорит, что оригинальная трилогия нормальная. Я чисто кекаю. Вот такой расклад.
Моя версия событий. Паша несет хуйню, Артемий несет хуйню, я гоню базу.
Я же говорил, Максим хуйню несет, а вы не верили.
Я думаю, что Паша просто для обострения конфликта будет в каждом выпуске менять местами. И в этот раз он сказал, что Максим несет хуйню, в следующем он скажет, что я несу хуйню.
Ну, если вам хочется попробовать сперва, прежде чем вкладываться в нас деньгами и поддерживать подкаст «Не занесли», потому что мы платим зарплаты нашим монтажерам, людям, которые пытаются увлечь рекламу.
Наши монтажеры. Нашим ведущим. Осветитель, гример, продюсер.
Это все я. Так вот, если вы хотите сперва попробовать, прежде чем вкладываться в это, прекрасно вас понимаем, в конце последних 5, по-моему, выпусков «Не занесли» звучат тизеры, в конце этого тоже прозвучит второй выпуск подкаста «Жиза». Тема, что мы там обсуждали?
В свежей «Жизе» вас ждет обсуждение такой насущной темы, как... походы по врачам. Хорошо это, плохо ли, стоит ли ходить к врачам, и когда, и как мы все втроем Спойлер.
Этого избегаем.
Избегаем этого как можем. И как мы все к этому втроем относимся. Ну, там еще много тем, связанных с...
С душевными излияниями.
Да.
Кстати.
И выделениями.
До 9 апреля вы на Boosty сможете подписаться со скидкой 50% на тир Turbo Top, послушать Turbo Top, и дичь, и жезу, и разогрев, и кайфануть максимально, я считаю. У вас осталось чуть времени, немножечко времени осталось со скидочкой подписаться.
Важное уточнение, если кто-то вдруг переживает, ни одна копейка из тех, что вы задонатите, не пойдет на странные спектакли с Джоном Малковичем. Это Максим полностью из своего бюджета финансирует вот эти приколы.
Нет, я потрачу все.
Черт.
На Джона Малковича я что-то не понял. Итак, друзья, это, а также многое другое, включая Джона Малковича и исключая другие, видимо, мои походы на пьесы в 306-м выпуске Турботоп подкаста не занесли. Ну что, погнали. Итак, рубрика «Блиц», в которой мы обсуждаем новости, которые кажутся нам наиболее ебанутыми за неделю. Обычно я говорю, что это новости, которые не оставили нас равнодушными, но я смотрю на список новостей и такой: «А что, если в 24-м году сделать прожектор Пэрис Хилтон, брать забавные новости и смешно их комментировать?» Друзья, забавно не будет, смешно не будет. Только нам.
Главное, у нас нет цикала в нашей команде. Вот в чем проблема, поэтому шоу не взлетит.
Я думал, что Паша — это цикала.
Очевидно, я Мартиросян.
Мы обсудим прямо с вами сейчас анонс игры от Виталия Терлецкого, довольно титулованного и важного комиксиста из России, который сделал, например, «Собаки Стан» и кучу-кучу других важных релизов, в том числе поработал над твоими любимыми комиксами от «Бабл» и даже над «Майором Громом» и «Инаком».
Обожаю. Мой любимый комплекс — это про то, как Ельцин падал с моста. Правда, я его не читал, но мне так нравится идея. Я боюсь, что я прочитаю там хуйня какая-то. Я уважаю его издалека заранее. Вот.
Это нормально. Это, опять же, Паша, ну как тебе сказать, это не камильфо. Ладно, это шутка для двух человек. Так вот, почему мы обсуждаем Виталия Терлецкого? Дело в том, что он вместе с художницей Рикони анонсировал игру под названием «Альтушка для Скуфа». Тут могла бы быть интеграция нашего подкаста «Жиза» первого выпуска, который целиком посвящен Скуфам, в том числе затрагивает альтушек. Это буквально игра по мотивам мема, который мы уже освещали с ребятами в первой «Жизе», где, альтушки с госуслуг внезапно оказываются в гостях у Скуфа, у которого в том числе есть еще и внутренний голос. Этот голос подарит вам пророк Санбой, легенда Рунета, человек, который научил Виктора Цоя петь в ведро, с трагичной судьбой, потому что мать у него умерла в луже недалеко от дома пророка Санбоя.
Я пошел гуглить, кто такой пророк Санбой, если честно.
Паша, если ты не знаешь, что такое пророк Санбой, то это человек, который укажет тебе, где находится остров Океане.
Вы знали, что пророк Санбой участвовал в веломарафонах в детстве? Он проехал 80 километров на велосипеде без рук, параллельно играя на гитаре, Максим. Ты это великий человек. Почему ты над ним угораешь?
Если ты найдешь видео на Ютубе, то можешь найти и в том числе ролик, где пророк Санбой спасает своего оператора от падения в речку. В целом, ты можешь найти и трейлер GTA 6, где использованы только кадры из роликов с пророком Санбоем. Это буквально идеальное воссоздание. Я понимаю, что вот нужно смотреть вот именно это. Причем, кстати, Виталий Терлецкий у себя в Твиттере, опять же, упомянул, что придумал эту концепцию, когда слушал AI-каверы пророка Санбоя на Ютубе, и у меня тоже был этот период, поэтому я так вцепился в эту новость.
Слушайте, пацаны, мне кажется, я нашел ироничную статью, потому что я мог поверить, что пророк Санбой проехал 80 километров без рук на велосипеде, играя на гитаре, но вот то, что чешскому президенту Вацлаву Гавелу так понравился молодой человек, который добрался из СССР в Прагу, что он решил подарить путешественнику автобус, вот это уже как хуйня звучит, если честно.
Погоди, ну автобусы очень плотно связаны с Виктором Цоем. А кто научил Виктора Цоя пить в ведро?
Потому что вот это, мне кажется уже, что, наверное, про 80 километров на велосипеде без рук тоже пиздёшь, как будто уже.
Ты думаешь? А про мать, которая утонула в луже, это
мать,
не пиздёшь.
Мать могла утонуть в луже, почему бы нет?
Короче, я посмотрел на то, как пророк Санбой записывает озвучку внутреннего голоса, потому что не хватило на озвучку самого Скуфа, потому что там сильно больше, строчек. А пророк Санбой берет, видимо, немало денег. Вот, я понял, что, во-первых, давным-давно нужно было звать пророка Санбоя на какую-нибудь озвучку, потому что голос у него невероятно проникновенный. Если у вас есть связь с Олегом Монголом, мне кажется, что вам тоже тоже нужно сделать какую-нибудь визуальную новеллу на 1.5-2 часа, как и альтушку для Скуфа, пожалуйста, займитесь этим, потому что, ну, следующая новость прямо пристекает из вашего творчества. Дело в том, что если Россия производит игры, в том числе с участием пророка Санбоя, то России нужна собственная игровая консоль. И вот тут все становится гораздо интереснее. Давайте послушаем Артемия по поводу того, что именно готовят или, возможно, не готовят прямо сейчас в нашей с вами стране.
Ох, ну, в общем, что произошло, если вкратце? Значит, президент, не кто-нибудь на этот раз, не какой-нибудь там министр цифрового развития, да, а конкретно президент поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства, кавычки открываются, игровых приставок и консолей. Вот какие слова-то они там знают, вы представляете?
А теперь, Артемий, откомментируй это, как Екатерина Шульман.
Нет, я не буду. Я не буду это делать. Во-первых, я не буду это делать, потому что у меня нет сейчас ручки, чтобы ожесточенно ее расписывать на какой-то бумажки, поэтому я не смогу войти вот в это состояние потока.
Ладно, ладно, окей. Короче, я скажу вот что, ребят, вам надо обратить внимание вот на то. Почему-то подается эта новость так, как будто бы собирается делаться какая-то российская консоль. Но это же не так.
К рассмотрению.
Поручил рассмотреть. Это что значит? Можно взять много денег, создать научно-исследовательские консолиделочные, значит, институт. Они такие, так, давайте рассмотрим. Кажется, мы нихуя такое делать не умеем. Мы рассмотрели, ничего не получится. Ты говоришь, ну и ладно, ну не получится, не получится, ну и хрен с ним.
Паш, а вот ты прав? Да не прав.
Потому что Артемий работает в игровой индустрии, а Паша больше нигде не работает.
Нет, не поэтому. Потому что, помнишь, вот последние были какие-то инициативы по развитию игровой индустрии российской, которые там публиковали и так далее. Там действительно, там везде у всех проектов стоял дедлайн 2030 год. А что такое дедлайн 2030 год? Это означает, что деньги можно взять сейчас, а что там в 2030 году будет? Как бы, ну понятно, никому не известно. Но на этот раз поставлен конкретный дедлайн. Срок исполнения, Паша, до 15 июня 2024 года.
Я могу прямо сейчас это исполнить. Итак, мы рассмотрели технологии, у нас нет опыта, нет, не получится дать консоль. Все.
Игровые экспертов тоже
я
нет.
Я бы не смотреть. Стал. Смотри, берешь лупу и смотришь внимательно так вот, значит, это... А где
нет,
это
погоди,
у нас...
Нет, погоди, Паша, говори правильно. Ты хватаешься за лупу.
Да, и внимательно и смотришь. И рассматриваешь. Рассматриваешь, и такой, да нет такой возможности. Вот, ну типа как, нету.
Причем я надеюсь, что среди экспертов будет пророк Санбой, который кричит, что за визуальная новелла, как в трейлере игры «Альтышка для Скуфа». Это будет хотя бы прикольно. Кеково.
Мне нравится на ДТФ, где, собственно, мы эту новость и читаем, вот это вот сочетание фраз. Я не знаю, может, тут есть какой-то контекст, которого я не понимаю, но, по-моему, звучит какой-то абсурд. Представитель Путина подчеркнул, что это касается не только футбольного симулятора. Какого футбольного симулятора? И следующая фраза.
Потому что футбольный симулятор, это значит, что это движение отфутболивают. И его очень просто отфутболить.
Это будет российская игра, где все симулируют постоянно футбольный симулятор. Это так.
Внимание, и следующая фраза. Других подробностей о поручении Путина на сайте Кремля нет. То есть я представляю, что он такой, сделайте консоль. И это касается не только футбольного симулятора. И закрывает дверь. Все такие, что? Что он хотел сказать?
Если бы только футбольного симулятора, мы бы сделали. Но если надо еще волейбольное делать, там у нас физики мяча такой нет.
Артемий, ты пропускаешь. Там, пожалуйста, не только футбольного симулятора, но и игры с пророком Санбоем.
Вообще, на самом деле, это очень забавно, потому что я много раз в эфирах на ДТФ, всяком прочем, угорал, когда люди жаловались на то, что студии игровые хотят денег, значит, и все вот это вот, чертовы разработчики. Я всегда шутил про то, что был бы Советский Союз, а был бы у нас Росигрострой, Росигрожур, вот Игрожур рецензировал бы игры, значит, Росигростроя, точнее, Совет Игростроя. А сейчас я такой, а как будто в целом мы от Росигростроя уже не очень далеко. У нас будет игростроительный комбинат. Вот, значит...
Слушайте,
это...
да нет, давайте, пожалуйста, на секунду, опять же, я понимаю, что мы анонсировали эти новости как что-то ебанутое, что мы просто хотим как платформу для разгонов, но давайте просто посмотрим на эту новость так, как будто бы мы вот прям...
Как будто бы это настоящая новость, да.
Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что в России прямо сейчас есть монополисты вроде ВК и Яндекса, которые правда могут запустить, например, ну, я полагаю, что Яндекс рано или поздно сделает стриминговый сервис. ВК уже имеет платформу ВК Плей, на которой выходила Atomic Heart. В целом, это как бы ну, конкуренты Steam. Другое дело, что, ну вот, если заглянуть за стену в «Игре престолов», то вы увидите, как бывшие главы PlayStation во все трубы трубят о том, что индустрия в жопе. Индустрия в абсолютной жопе. AAA мы, типа, сделали ставку, как PlayStation, на эксклюзивы, и вот теперь мы здесь. Теперь мы все дохнем ровно потому, что мы пытались сделать ставку на эксклюзивы. То есть о чем говорят прямо сейчас тот же и Фил Спенсер, которого уже никто всерьез не воспринимает, потому что, ну, мы видим успехи в кавычках. Ну, окей, я серьезно воспринимаю, но с долей скепсиса, потому что, опять же, мы видим, в каком положении Microsoft. Мы просто видим, что риторика одна и та же, что у Шона Лейдена, бывшего главы PlayStation, что у Фила Спенсера, что играм прямо сейчас нужно искать выход на новую аудиторию, привлекать людей, которые до этого никогда не нажимали кнопочки в видеоиграх или никогда не хватали свой телефон и не играли в Fortnite хотя бы там. Кстати, Fortnite уже вот даже на iOS нет, например. И прямо сейчас как идея в чем? Типа, давайте построим очень закрытую индустрию, которая будет обслуживать саму себя. Мы сделаем для этой индустрии консоль, которая будет продаваться в основном, видимо, на этом рынке. У нас будут свои платформы, и больше нам никто так-то не интересен. Мне кажется, что эта затея довольно губительна как идея, потому что идея-то видеоигр в том, чтобы они попали в дом как можно большего количества людей.
Если говорить серьезно, то сделать консоль — это не такая уж абсурдная идея.
Когда у тебя есть специалисты, эксперты и люди с опытом производства консолей, да, наверное, это не особо страшно.
Специалисты, технологии, бюджеты и так далее. Консоль сделать можно. Периодически, более того, консоли выходят. Например, какая-нибудь там Ouya. Если вы помните такую, она...
Вот Ouya, кстати, у нас сделала.
Да, я к этому и веду. Она там собрала какой-то бюджет, значит, и сделали Ouya, ничего не получилось. Консоль сделать можно. Вся проблема в том, чтобы сделать консоль, которая будет кому-нибудь нужна. Поэтому, собственно, консоль никто и не делает, помимо там Nintendo, Microsoft и Sony.
Отправят по бюджетникам, значит. Вот. Уведомления обязательной покупки.
Я к этому тоже как раз веду, да.
Все расмуты будут в бюджетников собирать, чтобы онлайн повысить.
Может ли в России произойти такая ситуация, при которой российская консоль будет кому-то нужна? Ну, я думаю, может, честно говоря.
Добровольно нет.
Я думаю, что нет, потому что, опять же, не только мы серьезно решили воспринять эту новость, но и Коммерсант, который обратился к индустриальным экспертам и спросил, а что, в целом можем?
Это мой любимый жанр. Последние несколько лет, вот когда все это происходит, постоянно, вот с каждой такой новостью, их же много выходит, постоянно выходит, значит, разбор от экспертов. Журналисты обратились к экспертам, и все эксперты по очереди говорят: «Да хуета какая-то!» И иногда там еще есть как эксперт, который, собственно, участвует в этом предприятии, который, собственно, бабки получает. И он такой: «Да нет, ну нормальная тема, вы что?»
Справедливости ради, у Коммерсанта не настолько высокий уровень лажи, и конкретно тут, ну, ответы, мне кажется, адекватными. То есть тебе говорят, что нет, вообще-то нет специалистов, нет вообще никого, нет индустрии, нет, ну... Да, а та индустрия, которая есть, попыталась отделиться, сделать вид, что она не работает на Россию, мы международная компания, или мы Индия, мы издаем что-то, чтобы это учитывалось на международной арене. Опять же, да, ну вот в том числе на Кипре, как все знаем кто. Причем эксперты говорят, что типа, ну, можно было бы разработать что-то вроде Steam Deck'а. Вот, заказная разработка, я такой: окей. Но если делать прям полноценную игровую систему, то на это может уйти до 10 лет. Потребуется на это примерно 5-10 миллиардов рублей вложений. И тут далее идет уже цитата: при этом технологии будут по параметрам отставать на 10-15 лет от уже существующих иностранных решений.
Нет, стоп, сейчас важное уточнение. Они будут отставать на 10-15 лет от всех консолей будущего, или они будут через 15 лет отставать на 15
от того,
лет
что от нынешней есть прямо консоли. Сейчас.
Слушайте, а можно вот такую, там, типа, волк яйца вот это вот ловит? Можно вот такую нам консоль сделать, пожалуйста?
Потрясающе. Мне нужна только консоль, на которой идет игра с озвучкой «Пророка Санбэ».
Если «Пророк Санбэ» озвучит волка, который ловит яйца, Максим, ты купишь это за 350 лари?
Я куплю. Я хочу, чтобы в этой постановке с Джоном Малковичем и Дабкунайтом был рассказывал про Роксан Бой, что это он бегал, рычал и катал ее.
Слушайте, я хочу прервать минутку серьезной аналитики в подкасте «Не занесли» и задать следующий вопрос. Когда сделают все-таки эту российскую консоль? Я уверен, ее сделают. А как ее нужно будет назвать? Ваше предложение.
Два варианта у меня есть. Один для консоли поменьше. Это будет Вуя, а второй побольше Зуя. Вот будут две консоли. Одна модель попроще, другая. Одна будет 360 притянуть, вторая 480.
Мы, когда эти новости начались, мы с коллегами это обсуждали, и один из них, Леша, привет, придумал гениальный, на мой взгляд, нейминг абсолютно для российской консоли. Если нас слушают сейчас в правительстве Российской Федерации, пожалуйста, примите на вооружение, дамы и господа, ларец. Как вам?
Вау, кстати.
По-моему, охрененно. Я бы купил ларец.
Конечно, потому что это не кейсы в CSGO, это ларцы в смуте. А, как звучит уже, по умолчанию. Но, если вы слушаете нас и думаете, что мы хороши только в обсуждении индустриальных новостей российской игровой индустрии, нет. В кино мы тоже шарим, и я предлагаю Паше рассказать про то, как Сарик Андреасян, его брат и другие его коллеги пытаются воскресить Юрия Никулина.
И главное, зачем?
Потому что это... И главное,
Паша, зачем?
И, Тёма, может быть, ты хочешь?
Слушайте, это на самом деле одна из таких новостей, в которых... Не так много смысла разбираться в деталях, а хочется просто сесть вот так вот, посмотреть в стену.
Зафиксировать.
Да, и подумать, как мы дошли до этого. Да, собственно, новость в том, что Андреасяны снимают фильм под названием, черт побери, я даже боюсь это вслух произносить, семейная комедия «Манюня», двоеточие, «Приключения в Москве». Какая манюня! Чё вы несёте? Слушайте, вы знаете, кто такая...
Маяшкина.
Вы знаете, кто такая манюня?
«Приключения».
Вы знаете, кто такая манюня? Потому что
слушай,
я не знаю. Может быть, я отстал
от
жизни.
На самом деле, если что, это изначально персонаж книг знаменитой армянской писательницы, армянно-русской писательницы Нарине Абгарян. Очень талантливая. Она очень талантливая женщина. Я не читал ни одной ее книги, но, кажется, смотрел все с ней интервью. Она потрясающая. Это детская литература, которая помогла ей. Плюс-минус, знаешь, в каком-то смысле, англосаксы трансфобки, собственно говоря, бросить обычную скучную работу и стать писательницей.
Это,
вот. Это достаточно...
Джон Роулинг!
Так кого нельзя называть.
Я ее имел в виду. Я ее имел в виду.
Окей, хорошо.
Я забыл, какое зовут, и такой, трансфобка, вот, значит, это, да.
Трансфобка англосаксонка!
И насколько я слышал от людей, сам я книги не читаю, напомню, вот, что книга классная, Нарине классная писательница, и все это супер-пупер, поэтому чисто про первоисточник я вот такое могу сказать.
Паша, вопрос тогда к тебе, как эксперту по манюням, как главному манюнёлогу нашего подкаста, что там делает Юрий Никулин? Является ли Юрий Никулин важной частью лора манюни?
Я думаю, что да.
Окей, ну тогда все получается, обсуждение закрывается, Андреасяны полностью оправданы, ну раз в оригинале Никулин, значит получается...
Я могу объяснить так, на самом деле, я думаю, что они вели переговоры с Юрием Кулиным, но с ним не получилось договориться, они решили, Никулин, значит Никулин.
Дополнительные детали, Никулин, если что, он не просто появится там в камео, как там Николас Кейдж какой-нибудь во Флэше, он будет играть одну из главных ролей, будет играть, да, в кавычках, нейросетевой Никулин. Авторы фильма получили разрешение от семьи Никулина. Он станет одним из ключевых героев, и через него будет идти полностью продвижение этого фильма. Действие фильма развернется в Москве в начале 80-х. Одну из ролей исполнит Евгений Петросян. Настоящий, не нейросетевой. Воплоти.
А он,
Евгений
Баган стал актером. Я напомню, что все это происходит на фоне ремейка «Семи самураев Куросавы» от Константина Эрнста с умершими советскими актерами, где их тоже будут воскрешать. И все это происходит, опять же, уже после того, как в России вышел сериал под названием «ПМ Джейсон», где нейросетевой Джейсон Стэтхэм, Киану Ривз и прочие голливудские актеры жарят шашлыки. Там, в том числе, например, Марго Робби продает «Жигули».
Ребят, вы просто не понимаете, как много плюсов в актере нейросетевом Никулине. Вы задумывались вообще? Смотри, нейросетевой Никулин не поставит в Инстаграме черную аватарку. 100%. не будет признан иностранным агентом, нежелательным лицом или кем-то еще. И вообще, мне кажется, что эта
как
тема
раз
брать...
его лицо самое желательное. Вот.
Брать
по
актеров,
тому, что его создают,
которые уже, значит, покинули этот грешный мир, это как будто бы для российского кинопрома самая надежная инвестиция, которую только можно придумать.
Я согласен, что тут некий, есть некий символизм. Если бы я был бэткомедианом, я бы, наверное, объяснил это так... Ну, то есть, что, ощущение, что в какой-то момент они там просто, ну, отчаялись. То есть они такие, ну, у нас не получается снимать кино, ну, что-то как-то не идет. Давайте просто воскресим Никулина, Висона, там, Папанова, всех просто воскресим.
Я, кстати, думаю, что кино. Дело не в прошлом, дело в амбициях. Потому что если ты посмотришь на все последние проекты именно... прокурированные Первым каналом, то «Вызов» — это первый фильм, который мы снимаем в космосе. Да, нас могут вытолкнуть из мирового кинематографа, но, тем не менее, вот вам достижение, которому должны завидовать все остальные. Поэтому идея, что мы... да, у нас есть классные актеры современности, но мы воскресим людей, которые стали, ну, прям классиками жанра. И мне кажется, что российская именно киноиндустрия, которая именно мейнстримная, спонсируемая государством, надолго увязнет в идее «давайте поиграемся с нейросетями», потому что,
и
опять же...
И выложим немного нейрорыбы.
Спасибо за рыбу.
«Охотники за привидениями. Ледяная империя». Или как он там по-русски называется, не хочу...
Ледянящий ужас.
Я не слышал про этот фильм, если честно. Я вообще вот...
ты не одинок.
Я узнал про него впервые, когда вы на него собрались.
А ты не одинок, Паш. Ты знаешь, «Охотники за привидениями. Ледяная империя» принадлежит к типу фильмов, которые мне очень нравятся. Это фильмы, от которых ты не ждешь вообще ничего. Я точно так же был удивлен вообще, что он выходит. Мне, собственно, Максим написал: «Выходят «Охотники за привидениями» новые, давай пойдем». И я подумал: вау, классно. Ты идешь на этот фильм, не ожидая ничего, ожидая, что просто тебе покажут цветные картинки в определенном порядке, да, и ты, ну, возможно, получишь удовольствие. И в итоге так получилось, что этот фильм даже превзошел мои ожидания немножко. Вот эти ожидания нулевые. Ну, то есть я не ждал какого-то дикого адского говна, как с «Мадам Веб», да? С «Мадам Веб» я бы расстроился, если бы она оказалась не адским говном. Я удовлетворен на 100% по итогу. Послушайте выпуск.
Друзья, 301 выпуск. Мы рассказываем вам, что там происходит. Самое главное, «Мадам Веб» уже вышла в сети.
Кто не понял, то да, да, понятно. В этом случае, да, у меня были абсолютно ровные ожидания. То есть я ожидал, что это будет прям по нулю вот так пройдет. То есть я не испытаю никаких эмоций. С начала до конца выйду из зала, скажу: ну, норм. Как-то так. Поэтому мои ожидания даже были превзойдены, потому что я даже что-то почувствовал, честно говоря. Мне понравились шутки некоторые, мне показались даже интересными некоторые арки, некоторые персонажи. В общем, я получил удовольствие.
У меня было ощущение от предыдущего фильма, про который я рассказывал в подкасте, он казался достаточно другим. То есть это местами была инди-драма, инди-комедия, где не слишком смешно, при этом не слишком похоже на предыдущую часть «Охотников» или первую оригинальную. При этом достаточно узнаваемых элементов, чтобы ты хотя бы в голове у себя мог их связать. При этом это даже не, наверное, не отдавало седьмым эпизодом «Звездных войн». Это скорее вот очень робкая попытка заново прощупать воду, насколько условно новому поколению было бы интересно смотреть на истории про людей, которые ловят призраков. Идея не самая дурная. Потому что, опять же, туда позвали актеров, которые уже примелькались в очень странных делах, вроде Фила Вулфхарта. До сих пор считаю, что это какое-то выдуманное имя.
Волчье сердце.
И как будто бы всем оказалось достаточно похуй на предыдущую часть, она собрала не какую-то впечатляющую сумму. И в итоге они все равно сделали сиквел, который как будто бы непонятно на кого направлен. Это кино, которое не способно тебя прям разозлить, потому что тут не так много женщин, тут есть спорные линии, которые могут оскорбить бывших фанатов Сидни Свини, но при этом там все достаточно целомудренно, чтобы в конце можно было сказать, что да, это просто была дружба с призраком.
Там был призрачный секс, это была эктоплазма.
Призрачный секс.
В том-то и дело, что не было, но намекалось.
Я думаю, что он ее гостил.
Да, он был гостем в
его дне. Я думаю, мы тут согласимся с Максимом, что фильм недостаточно плохой, чтобы его хейтить. То есть его просто не за что хейтить особо.
Справедливости ради, мне есть за что его похвалить. Это кино, которое накидывает на экран тебе очень много на полотно концептов, которые кажутся любопытными. То есть то тут оно в проброс показывает тебе флешбеки из начала 20 века, и ты такой, о, этого еще в серии не было. Потом кто-то упоминает вскользь, это Ancient Ghost Trappers. Такой, блин, звучит очень круто. Древние охотники за привидениями до изобретения всех этих гаджетов, я бы хотел посмотреть на это все. Потом тебе показывают классных персонажей, ты думаешь, я бы хотел, чтобы они стали новыми охотниками за привидениями, но по итогу твои настоящие новые охотники за привидениями — это очень скучные персонажи, которые еще и лишились какой-то, ну, какого-то прикола после первого фильма. Просто они такие, ну, мы были в первом фильме, и во втором мы тоже появляемся, потому что мы были в первом, и ты такой, да можно было бы в целом, и вот людей, которых вы только что представили. Плюс мне отдельно понравилось то, что тут есть смелые задумки, на которые, опять же, не хватает времени, потому что фильм идет меньше 2 часов, а сюжетных линий до жопы, ни одна из них нормально не проработана. Есть прикольные вбросы вроде «Теперь у нас есть отдельная лаборатория, в которой мы прям нормально анализируем то, как ведут себя призраки, кем они являются, чего они хотят, как мы с ними общаемся, как эффективнее мы можем их ловить и заточать». И ты такой... Бля, это круто, почему вы только сейчас это делаете? Ответ, потому что только сейчас они дошли до адаптации каких-то отдельных находок из мультсериала Real Ghostbusters. И как будто бы этот фильм наконец-то берется за материал, который следует адаптировать, но при этом у тебя вместо 2-3 сюжетных линий их 10.
Да.
И ни одна из них не слишком увлекательная, но при этом ни одна из них настолько скучная, чтобы тебе хотелось прям разъебать этот фильм в труху. У меня вопрос, нахера вы снимали фильм? Почему вам не сделать с меньшим бюджетом, с большим вниманием лору, деталям, пейсингу, какой-нибудь... сериал для какого-нибудь сервиса, я не знаю, для того же Макса, для, может быть, где-то, где побюджетнее, неважно. Просто вы покажете Netflix хотя бы. 10 эпизодов, вот то, что вы уже придумали для этого фильма, то, что вы туда воткнули, покромсали. Просто покажите это вот отдельно. Как будто бы каждая из этих сюжетных линий, которые есть в этом леденящем ужасе, она заслуживает нормальной проработки. Биллу Мюррею в этом фильме было объективно похую, кроме момента, когда ему дали выпить.
Так вопрос, а почему такое количество сюжетных линий, почему фильм так битком набит и ничему не дают раскрыться? Так я отвечу на этот вопрос, и наконец-то пора обратиться к слону в комнате, к нашим трем слонам в комнате, к нашим слонярам, собственно, к самим охотникам за привидениями оригинальным, которые все втроем, все живые, присутствуют в фильме. И как бы это помягче выразиться, у них парадоксальная немного в этом фильме роль, потому что, с одной стороны, если бы не они, то, например, я бы не пошел в кино, да, и я думаю, многие из тех, кто купился именно на то, что «О, ностальгия, старые охотники за привидениями, Билл Мюррей, наконец-то снова надел этот свой комбинезончик и ходит, значит, охотится на призраков». С другой стороны, фильм сделан так, что они в нем нахер просто не нужны. Просто из-за того, что они взяли старых героев из оригинальных «Охотников за привидениями», смешали их с новыми, это иногда работает, когда, ну, видимо, талантливый сценарист придумывает, как одно сплести с другим красиво, чтобы одним было чем заняться, другим было чем заняться, и все это сводилось в какой-то адекватный нарратив. Тут этого не происходит. Тут реально каждый персонаж занимается своими какими-то делами, я новых персонажей имею в виду, а старые персонажи, то есть старые охотники за привидениями, они вообще не пойми, чем занимаются. Они просто...
упиваются своей крутостью.
Они ходят на заднем плане.
Занимаются руководством своего книжного, оккультного книжного.
Да-да-да, и они просто ходят на заднем плане, да, и ведут друг с другом с диалоги, типа, а, помнишь, как мы?
Помнишь,
86-го,
да?
Я-то в советские времена,
о, да, заточили,
это почти не преувеличение, у них прям очень кринжовый, в целом, я бы сказал, сценарий, ну, довольно нормально написан, то есть там довольно мало кринжа, ну, то есть шутки смешные в основном, когда эти, значит, старики вступают в дело, ну, я не знаю, у них что, не реплика, то какой-то, ну, вот это вот кринжатина. Кульминация этого всего, это, конечно, персонаж, черт побери, Билла Мюррея, который появляется сначала, я не думаю, что это спойлеры какие-то, да, но он появляется в одной сцене сначала, довольно смешной, кстати, говорит пару фраз. И потом... Да, смешных. Ну, как бы... Правда. А потом он появляется в конце. И...
казалось бы...
И бухает.
Он просто бухает.
И носит очки, да, крутые.
И то есть, если бы он хоть пришел и сделал что-то важное, ну или что-то, ну, как-то приближающее их к победе, да, и все бы такие, вау, Билл Мюррей вернулся, без Билл Мюррея мы бы не справились. Даже в финале, даже в развязке фильма, я не думаю, что для кого-то это важно, в финале фильма охотники за привидениями старые вообще никак не нужны. Они просто буквально стоят на заднем плане и что-то говорят, и делают вид, что они делают что-то полезное.
При этом, кстати, важный момент... Новое поколение охотников актерам так жестко поебать. Так же, как Паша, который молчит уже последние 10 минут, переписывается с кем-то, делает ебало так, как будто бы он старорусская икона. И вот, вот примерно так выглядит
Паша, Билл Мюррей. Вы двое сходили на фильм, вы рассказываете,
ты мог
я тут при чем вообще, я молчу,
слушаю. Ты мог бы задать нам уточняющий вопрос, например.
Сделать заинтересованное лицо.
Сказать, Максим, Артемий, а вот меня очень интересует, за те годы, которые пришли с событий оригинальной диалоги, что произошло с героями? Оживали все еще их секретарша? Не развалился ли...
Вообще насрать.
Понятно. Понятно.
У меня один вопрос. А вы нахуя этот фильм посмотрели?
Было любопытно, потому что мы ведем, блядь, подкаст про современные фильмы.
Максим,
все,
вот, вопрос, вот такой тебе ответ, Максим. Вот сейчас у меня к тебе замечание. Не пали контору, не пали внутренние процессы. Не надо, чтобы наши слушатели знали, что мы смотрим фильмы, играем в игры только для того, чтобы рассказывать потом в подкасте. У них должна быть иллюзия, что нам реально вся эта хуйня интересна.
Нет, погоди. Хуёвые игры и хуёвые фильмы я вовлекаюсь только потому, что нужно по подкасту.
За искренность в этом подкасте отвечаю я. Вот. Слушатели знают.
Нет, если что, это шутка.
Нет, это была не шутка.
Я честен и с вами, я честен и с нашими слушателями. Если бы я в рот ебал охотников за привидениями, я бы так Максиму и сказал, и на них не пошел. Окей? И сидел бы сейчас такой, и такой, Максим, ты чё, своих охотников, ты чё, долбоёб, тебе что, 15 лет, и ты в 80-е живёшь? Зачем тебе охотники за привидениями?
Гоняешься за призраками.
Тебе должно быть одновременно 15 лет, и ты должен находиться в 80-х, чтобы тебе были интересны охотники за привидениями. Но нет, я этого не говорю.
Ну что, задача трех тел. Я
решил.
Первое, я что хочу сказать. Решил.
Списал.
Все, можно заканчивать обсуждение, да, расходимся.
Друзья, ну хорошо.
Зачем мы слушали, да?
Ладно, я напиздел, я списал из решебника. Короче, я хочу сказать первое, вот что. Что я полагаю, что мы не сможем так или иначе удержаться от каких-либо спойлеров, поэтому обращение к слушателям, которые не смотрели задачу трех тел, посмотрите задачу трех тел. Ну, типа, вот.
Это ваша задача.
Я много хороших сериалов.
Я, Паш, извини, я просто тоже об этом думал, именно о спойлерах. Я думаю, что невозможно обсуждать задачу трех тел без одного конкретного спойлера, который более-менее, мне кажется, практически все уже о нем в курсе. Ну, то есть, грубо говоря, о чем этот сериал?
Ну, смотри. Я сейчас к этому подведу. Короче, первое, много хороших сериалов выходит, но этот исключительный. Вам надо его бежать смотреть. Второе. Как я соскучился по Netflix, когда сериалы выходят нормально. Типа, вот сезон. Сел, смотришь без этой ебанины раз в неделю.
Ты «Джентльменов» посмотрел?
Я начал, мне
все
скучно было, если честно. Не-не-не, я, кстати, начал.
Я так и думал.
Я такой, там какой-то мужик, какая-то турецкая граница, блядь, куда-то привезли его, что за хуйня, я не понял, я забил, я дропнул.
Ты первую сцену посмотрел. Ну, ты даже до титров не досмотрел.
Замок, они с
ты до вступительных титров не досмотрел, Паша.
Чё за замок?
Чё за какой джентльмены? Чё за Гай Ричи?
Куда его привезли? Чё за
хуйня?
Я
Паша, честно, я честно. Отвечает за похуй. Просто за похуй.
А где я не прав? Так вот, короче. Посмотрите задачу трех тел, потом возвращайтесь в этот подкаст. Если вам нужна... Давайте коротко. Как я описываю этот сериал так, чтобы ничего особо не заспойлерить. Мне кажется, что если вот на этом моменте человек не заинтересуется, то ему нахуй надо смотреть этот сериал. Короче, по всему миру законы физики перестали работать. Ну, не все, но измеряемые, да. Ученые в ахуе, на коллайдерах ничего не сходится, ученые самоубиваются, а кого-то из них убивают. В конце первой серии выключили нахуй небо. Если вам этого недостаточно, то я хуй знаю, что еще сказать. Типа, мне кажется, это... Ну, я по этой книге угорал давно.
Выключили, включили. Да. Это как с
Wi-Fi. Я вообще, если честно, я очень ждал экранизацию «Задачи трех тел», при этом классную, на китайские всякие я не размеялся, потому что, когда я узнал про этот концепт, я давно знаю про эту книгу, потому что ее обсуждали, типа, вау, это супер-пупер.
Ну, это одна из самых ключевых трилогий книжных, фантастических прямо сейчас. И вот. Первый сезон — это первый роман, хотя, опять же, нужно оберегу оговориться, что это не экранизация «Задачи трех тел». Да, книжный — это ее... очень отдаленная адаптация, поэтому ну, если это вы захотите даже, чего-то пожалуй. Подобного...
Из того, что я знаю, не совсем, но до этого мы сейчас дойдем.
Короче, я хочу сказать вот что я нахуй в восторге. Я давно не залипал в сериал с такой силой. Я очень... Ну, то есть, знаешь, я бы посмотрел бы серии 40 сразу. Я настолько в него погружен... Ну, не то, что прям сильно, я, конечно, в телефончик залипал в процессе, но, честно говоря, я восхищен, это очень круто. Это так много новых концепций постоянно, так много событий, которые я не могу предугадать, происходят. Это вообще восхитительно. Ну и критика советского, ну, советского строя, это отдельный респект. Я такой, на серии где-нибудь такие, вы не можете направить луч на солнце. Потому что солнце — это наш лидер. Вы что задумали? Я такой... Ага, понятно.
А ты знаешь, кстати, главный прикол китайской экранизации? Там вообще ничего этого нету. Вот вступительная сцена важнейшая для сериала, ее вообще нету. Ее в китайском издании романа подвинули в середину. Ее не вырезали, но в китайской версии романа она в середине. Английская версия уже начинается с нее.
И русская, кстати, тоже.
Ну, я хочу сказать, что если вы живете в диктатуре, то, да, доступ к информации будет ограничен. Это законы физики, которые все еще работают.
При этом, кстати, если тебе интересно, сам Лю Цисинь, да, так его зовут, он постоянно критикуется на Западе как раз за то, что он же в Китае живет, и он поддерживает очень много из того, что Китай делает. Его спрашивают в интервью, он такой: «Я за партию, за председателя Си, молодец, классный мужик». И даже когда выходила... Ну, собственно, когда Netflix купил права и вот экранизировал «Задачу трех тел», очень многие там активисты, ну, как это сказать, шеймили Netflix за то, что, мол, что вы делаете? Вы даете платформу, ну, вот человеку, который, значит, на китайскую народную партию работает.
Меня скорее удивляет то, что тут, например, одного персонажа из книг в сериале раздробили на пятерых. И это нормально работает. Потому что, опять же, меня «Задача трех тел» удивила тем, что тут, опять же, в отличие от «Охотников за привидениями», леденящий ужас, тут тоже много сюжетных линий. Но отличие от «Охотников за привидениями» в том, что это сериал, у него много времени, и тут все сюжетные линии интересны, и мне не хочется выкинуть ни одну. И даже те линии, которые казались мне менее любопытными, вроде ракового больного или чувака, который любит покурить травку, в итоге, ближе к финалу, ты понимаешь, для чего они нужны.
Тут, кстати, интересный момент вот с этим дроблением на пять персонажей. Собственно, «Задача трех тел» — книгу. Критиковали с самого начала за то, что в ней, ну, очень схематичные, очень плоские персонажи, которым, ну, как бы никто не читал «Задачу трех тел» ради персонажей. Все читали «Задачу трех тел» ради научно-фантастических концепций, которые там исследуются. Потому что это разъеб, а, ну, собственно, конкретные герои не так хорошо прописаны, как хотелось бы. А Netflix, естественно, логично покумекал, что... так в сериале это не будет работать.
Даже не Netflix, ну, наверное. Бенюф и Вайс, которые дойдем, до этого адаптировали «Игру престолов» для
HBO. Да-да-да, они пришли к правильному выводу, что нужно сделать более живых персонажей с какими-то более живыми взаимодействиями друг с другом.
А ты читал книгу?
Я столько про нее читал, что как будто уже читал.
В пересказе в Твиттере.
Все, что я знаю о книге «Задача трех тел», говорит мне о том, что мне не надо читать «Задачу трех тел», а мне нужно прочитать ее в пересказе, что я, собственно, и сделал. Про дробление вот это на 5 героев. Это, с одной стороны, классное действительно решение, с другой стороны, у меня есть к нему вопросы. Сейчас объясню, почему. В книге «Задача трех тел» все работает как? История в целом о человечестве, то есть автор фокусируется на каких-то конкретных людях, с которыми в данный момент происходит что-то важное для человечества. То есть пэм-пэм, вот этот человек в этой стране, потом мы переключаемся на следующего, про этого забываем. То есть некоторые персонажи просто, ну, пропадают. Здесь решили, что каждый персонаж должен быть, ну, как бы таким проработанным и живым, и они решили сделать
всех их друзьями. То есть они буквально, все важные персонажи бухают в одном баре в начале сериала. И это приводит к странноватому эффекту, потому что в этом мире получается, что абсолютно все важные события исторические вот так совпадают, что они происходят с пятью корешами, мне которые учились вместе
деле,
в универе.
Да, мне на самом деле это даже понравилось, если честно, потому что в этом есть немножечко как будто космо-оперы. То есть чем как бы мы вот любим «Звездные войны», восьмой эпизод, и третий,
мы не
наверное,
любим
да?
восьмой эпизод.
Вот,
давайте
тем,
мы.
Я люблю. У нас есть история достаточно тесно переплетенной семьи в этом контексте. И на основе истории семьи у нас разворачивается как цветок гигантская галактика со всеми ее переплетениями. И как в «Звездных войнах» у нас показывается большой конфликт там, типа республики против империи на примере людей и их конфликт личного, да? Также, например, это работает вот только ради этого. Я вспомню фильм «Единственный в мире, нахуй, этот фильм помню, «Хроники хищных городов», где тоже как бы вот у тебя две стороны конфликта и два близких
персонажа.
Господи,
у меня прямо сейчас
Memory Lane. Мне просто в тот момент очень в голову врезалось то, насколько схема этого фильма похожа на «Звездные войны». И точно так же мы в целом могли бы покритиковать и Mass Effect. Вам не кажется странным, что друзья Шепарда — это самые влиятельные люди в каждой расе отдельно взятые, понимаешь? То есть он дружит нахуй не с каким-то там Кроганом Обрыганом, а с самым главным Кроганом.
Ну, сам Шепард не какой-то Обрыган. Он... Спектр. Мощь притягивает мощь. Пророк Сонбой притягивает других людей, которые пониже рангом. Немножечко.
Динамика этих ученых, их компаний, как она развивается, мне кажется, это важный элемент, за ней очень прикольно наблюдать. И да, они все оказываются в ключевых позициях, и мне кажется, в этом это еще больше переплетает эти позиции. Ты можешь видеть большие вещи и аналогии их проведения между персонажами и их отношениями. Поэтому я думаю, что это хорошее решение.
И это работает действительно лучше в сериале, но в книге, насколько я это представляю, не читав книгу, это лучше, лучше работает Артемий. Именно на...
Я прямо сейчас разъебу твое давай, сравнение, давай. Если что, потому что давай по-серьезному. В книге буквы написаны, напечатаны на бумаге,
все.
А в сериале, картинки
двигаются. Ты победил.
Но погоди, если быстро перелистывать страницы, то буквы тоже двигаются. Что ты на это ответишь?
Но это не картинки. Буквы — это не картинки.
Я это все вел к тому, что, насколько я понял от читавших людей, все остальное, типа практически все остальное, кроме разделения некоторых персонажей вот на этих пять, которых в книге не было, все остальные события происходят ровно так, как происходит в книге.
Они немного по-другому перемиксованы. Ваня собирал, я видел инфографику, что взята первая книга,
куски.
Часть второй, часть третьей, но примерно из одной хронологии, поэтому вопросов опять-таки нету. Вот, и тем более, блять, у нас сериал.
В общем, это можно воспринимать прям как прямую вот адаптацию «Задачи трех тел». Если вы хотите узнать, что там происходит, посмотрите сериал.
Сериал ебать в сраку, насколько сильно он мне понравился.
И мне тоже.
От всего, что в нем есть.
И это редкий момент, когда все трое ведущих подкаста не занесли, согласны
хоть в чем-то. А знаете, как это называется?
Потому что
знаете, как,
для меня,
знаете,
для
как
меня
называется
это
этот феномен? Мы решили задачу трех тел.
Короче, давайте
реально,
так.
Три тела в этом подкасте, все три согласны. Для меня не просто так звучат имена Бениоффа и Уайса, которые до этого делали другое шоу, которое мы все смотрели. Мы все прильнули к экрану, обсуждали и спорили, плохое оно их или хорошее. Мы его трактовали, потому что я, опять же, в Твиттере вижу очень много тейков по поводу того, что какое же это неглубокое шоу, персонажи не проработаны, концепты не доведены до идеала. В целом, я, конечно, видел подобного.
Перестань читать
Бэткомедиана. Да где ты, блядь, это видел? Нет, это не Бэткомедиан. Это писали люди из ямы
с хуями. Это Бэткомедиан. Да, это его школа.
Возможно, голос.
Не проработаны персонажи, сюжетные дыры, характеры не раскрываются.
Тем временем я смотрю на то, что тут есть часть, где мне показывают коммунистический Китай. И мне тоже безумно интересно смотреть на то, как там работали ученые. В этот же момент я смотрю на американских ученых, которые тоже работают над решением определенных задач, загоняются по поводу того, что если ты до 30 не совершил ни одного важного открытия, то в целом ты хуй драчёный, не ученый.
Мне захотелось телевизор выключить на этом моменте. Я такой, пошел нахуй сериал, зачем? Я за что деньги плачу?
Ты так загонялся после нашего разогрева тогда, когда мы с тобой обсуждали эти вещи. Я понимаю, что тут, возможно, не самые яркие персонажи. Персонажи, наверное, более блеклые, чем в «Игре престолов». Но при этом я обожал «Игру престолов» за то, что одновременно у тебя есть несколько планов сюжета, за которыми тебе ебать как увлекательно следить. И сюжеты раскрывают через персонажей. И да, тут персонажи не такие многомерные, но тем не менее их хватает для того, чтобы подпирать ими основной каркас.
Больше всего мне этот сериал напоминает, а параллели можно много привести, само собой, есть более банальный, менее банальный, мне больше всего это напоминает фильм «Заражение», если я не ошибаюсь, Содерберга. Там персонажи, если честно, тоже были не очень важные, но там происходили глобальные события, там наступал невидимый пиздец, неотвратимый. И здесь у меня то же самое ощущение. В целом, если честно, мне с моими внутренними ощущениями последние несколько лет этот сериал тоже очень сильно перекликается, потому что я знаю, что пиздец произошел. Пиздец происходит не прям там, вот, где я сейчас нахожусь, но я его чувствую. И дальше будет совсем пиздец, и надо что-то делать.
Книга
а
«Кадавры» Алексея Поляринова.
Я сериал «Панонетик» снимут по Алексею Поляринову, я посмотрю, все обсудим. Вот. Короче, я предлагаю сорвать некоторые спойлерные пластыри, потому что невозможно обсуждать этот сериал, не говоря о ключевых вещах, которые в нем произошли. Короче, если вдруг кто-то не собирался смотреть, то я коротко вам расскажу. Инопланетяне прилетят через 400 лет и разъебут всю нахуй планету и все человечество.
А потом спросят, где вы были последние 400 лет?
И люди такие, так, нахуй, мы отстаем в технологиях, но мы же можем наверстать...
Темпы, кстати, развития человечества выше, чем... Темпы развития Сан-Ти. Та самая раса пришельцев, которая летит к Земле.
И пришельцев такой, да, но у нас тут два суперкомпьютера, существующие в 11-мерном пространстве размером с протон, которые испортят вам всю физику, и вы не сможете развиться так, чтобы нас победить, поэтому просто подождите, мы прилетим и разъебем. У вас есть 400 лет, чтобы подмыться. Вот такая вот история. Вот. И в итоге, знаете, вот эта обреченность, витающая в воздухе, она меня впечатляет. И эти нюансы вот этого мира маленького, то есть, казалось бы, у нас есть гигантские события, но при этом вот сцена, где герой заходит в магазин, хотят купить виски, продавец говорит, виски? У вас много денег? Ну, через год. И ты такой, вау.
Братан, я пошутил про то, что буквально я попал за день до просмотра этого эпизода в точно такую же ситуацию после победы, после выхода Грузии в Евро. Потому что буквально мы пришли в Спар, такие, есть ли пиво? Пиво? У вас много денег? 400 лет, не меньше. И мы такие, вау!
Короче, я на самом деле хочу сказать, что это, наверное, одна из самых впечатляющих меня сцен, хотя она маленькая, бытовая, необязательная, но просто вот у тебя моментально в голове вырисовывается картина того, что застрял ебучий танкер в Суэцком канале. Экономика потеряла 400 миллиардов долларов, у кого-то доставка с Алиэкспресс задержалась. Окей. Начинаются ужасные события, если про которые мы скажем, что думаем, нас посадят, и мы видим, как меняются производственные цепочки нашей жизни. Мы лишаемся тех возможностей иных. Здесь, ну, по факту, не произошло ничего катастрофического, просто пришельцы по всем экранам в мире сказали то, что вы жуки, и как этот мир ломается. Ты додумываешь это, и это пугает, наверное, еще больше, чем если бы тебе показывали все ситуации, которые с ним происходят во всех моментах. И это вот мне, поэтому мне этот фильм «Заражение» напоминает. Это очень такая картина, как будто на хэндикам снятая. Очень бытовая и ужасающая.
Кстати, про сцену, где на всех экранах написали «Вы жуки», это, ну, одна уже из самых узнаваемых сцен, потому что Netflix... попытался сделать это в реальной жизни, как вы, наверное, видели. В Токио он купил вот на этой главной площади все экраны. Люди, которые не смотрели сериал, немного офигели, увидев, да, надписи «Вы жуки». Помните, там, когда показывают нарезку в разных городах, когда это происходит, там на разных языках эти надписи, и когда там показывают, да, Москву, и там прям на русском надпись «Вы жуки».
Я подумал, что это отсылка к этой электробусу.
Да, да, меня почему-то это так рассмешило, это было так неожиданно, что я представил, знаете, что Валерий Жуков, основатель группы «Жуки», идет утром, значит, на отходосах из какого-то клуба, и вдруг видит на всех экранах надпись «Вы жуки», и такой, вы ебать, ни хрена себе.
Такой, да, как вы узнали?
Ну вообще, если бы я в Москве увидел на гигантскую надпись «Вы жуки», я бы подумал, что у кого-то села батарейка. Все, что происходит, научные штуки, которые встречаются, объясняются достаточно понятно и достаточно просто.
Без вот этого технобабл, который я ненавижу, когда умные персонажи произносят какую-то чушь вслух, и ты такой, это я тупой, и я должен быть подготовлен к этим терминам, или это создатели просто кладут хуй, и вместо того, чтобы в любой непонятный момент, в любой непонятной ситуации перед персонажем поставить белую доску, на которой он может быстро нарисовать что-то и объяснить что-то другим ученым, которые наверняка понимают побольше, чем мы с вами, сериал в этом плане очень бережный, потому что всегда с героями есть белая доска, на которой они такие, так, ты тупой, ща объясню.
При этом обращу внимание, что настоящие физики, как я понимаю, не очень любят задачу трех тел, потому что я сделал этот вывод из того, что когда я написал довольно безобидный твит про задачу трех тел, ко мне пришли в реплае настоящие физики и стали писать, что в книге «Физики нет». Это никакая не физика, это уровень понимания физики на уровне третьеклассника. И что, мол, в мире, в котором вот могут происходить вот такое, что, мол, в протон нельзя сделать компьютером, бла-бла-бла-бла-бла, прям стали расписывать. В общем, не знаю, мне кажется, даже если там действительно физика на уровне понимания третьеклассника, так это и хорошо, это означает, что люди, которые не являются физиками, могут понимать, что в этом сериале происходит.
Блин, честно говоря, я жду просто, знаешь, когда полетят пришельцы, посмотрят задачу трех тел, прочитают книгу, разъебут, такие, блин, ну что за хуйня, мы вообще не такие, так, мы вообще сейчас себя так не ведем.
Мы будем вот это вот делать, и вот это делать.
Мы такие, вы никакие не жуки, вообще нормальные ребята, ну с Припятью, конечно, но мы тоже, что за хуйню-то Лицесин написал, блин, вообще.
Да. Давайте, кстати, обсудим самих пришельцев, потому что я как фанат этого жанра, я досмотрел недавно впервые до конца «Секретные материалы».
Пиздец.
Я в диких кайфах, да, чувак, посочувствуй мне, пожалуйста, я был в ахуе.
Я фанат жанра, я посмотрел этот пиздец, да нет, фанаты жанра не стали досматривать, Максим.
Это они, во-первых, они досматривают, поэтому они фанаты. Фанат даже в неудобные моменты, понимаешь? Ты рядом с теми, когда тебе невыгодно быть рядом с теми, кого ты любишь, Паша. Поэтому нужно подумать.
Я фанат «Звездных войн», и я последние года 3 вообще ничего по «Звездным войнам» не смотрю, чтобы не расстраиваться.
Короче, я к тому, что я фанат жанра, я обожаю истории про инопланетян, я смотрел кучу сериалов, фильмов, читал книги про то, как нас могли бы захватить инопланетяне, и вот тут нужно признать, что, опять же, я не дошел до этого момента в книге первой, я, опять же, ко мне летит нормальное издание, бумажное, а не аудио. Я обожаю этот сериал за то, что пришельцы тут кажутся странной, непознаваемой хуйней. Очень прямолинейный, но при этом настолько инопланетный, что даже, например, концепция лжи, брошенная человеком в разговоре, который пересказывал сказку...
Ну, скажем так, в подкасте. Может... В подкасте. Все
ну, в подкасте,
из-за подкастов.
Да. Мартин Скорсезе, который вот читал, да, его воробейшество сообщило о концепте лжи, и пришельцы такие, ну ёб твою мать, у нас такого нет. Мы с вами дел иметь не можем. И в этот момент мне прям стало страшно из-за того, что это же какая-то полнейшая несовместимость. Концепция лжи настолько кажется естественной людям, которые живут на этой планете, но при этом, например, у нас выходят документалки вроде создания лжи, потому что был же первый человек в истории человечества, который додумался.
Слушай, вообще, если честно, солгать. Скажу так, мне в этот момент стало пиздецки, если честно, обидно, потому что вы не хотите с нами дружить, потому что вы врём. Мы намного хуже, камон, человечество устраивало десятки, если не сотни геноцидов за свою историю. Вы даже не представляете, сколько есть поводов нас ненавидеть, вы выбрали вот этот, блядь.
Это их не пугает, это им понятно.
Во-первых, да. А во-вторых, я подумал, что окей, если бы не китайцы оказались первыми, с кем они вышли на связь, а армяне, например. Ну то есть, прикинь, они бы начали рассказывать, блин, братаны, летите быстрее. Вот 400 лет без классного шашлыка и лаваша. Ну что это такое? Они приезжают, сразу прилетают в Ктур на грязный лаваш, и все прекрасно. То есть
нормально
дело
договорились
исключительно
бы, да.
В том, кто первый вышел на связь, мудила.
Слушайте, пока мы с темы про ложь не ушли, я хочу это сказать, потому что, блин, я немного сейчас прозвучу, да, как бэдкомедиан, потому что я ищу дыры в сюжете, но, черт побери, эта штука, которая... Это, пожалуй, это единственная вещь, которая мне прям активно
активно мешает поверить в происходящее, меня выбивает. Следите за руками. Вот, не знаю, может, вы мне объясните, в чем дело. Значит, следите за руками. Инопланетяне узнают о концепции лжи из пересказа, значит, сказки про Красную Шапочку. Они спрашивают, почему, мол, почему Красная Шапочка не убегает. Им объясняют, что потому что волк лжет, что он бабушка. А потом они узнают, в принципе, что вся эта история не происходила, когда рассказчик говорит, что он не может связать их с волком, потому что волка не существует, это сказочный персонаж. Они такие, так этой истории не было, вы ее выдумали, ни хрена себе. И так они понимают концепцию лжи. То есть сама концепция фикшена для них равна лжи. И не, как бы непостижима. Вопрос, каким образом они сделали ту самую видеоигру, в которую попадают наши герои и в которой их встречают якобы Чингисхан, не являющийся настоящим Чингисханом, якобы какой-то выдуманный персонаж римского папы и так далее. И происходят вообще события, которых на самом деле не происходило. Инопланетяне знают, что их не происходило. То есть, по сути, тот же самый фикшн, ничем не отличающийся от Красной Шапочки.
Не совсем. Исторические фигуры существуют, задача трех тел, которые пытались решить инопланетяне, существует. И это была система инициации. Волки тоже существуют.
Да, но волки не разговаривают, а Чингисхан разговаривает.
Они же не до этого доебались.
Ты не смотрел фильм «Изобретение лжи»? Подожди, ты не смотрел фильм «Изобретение лжи». Помнишь, они там зачитывали исторические документы по телевизору, да. Поэтому и плюс мне кажется, что на самом деле это устройство, не факт, что инопланетяне в целом знают про него. Я думаю, что это была вещь, придуманная вот этим Сафиром, Серофом, или как он там называется, Сифоном. Я буду называть его Сифон. Мне кажется, что это все было тем, что сифоны делались уже сами по себе, как искусственный интеллект, находясь на
то
Земле.
То есть у вот сифона есть понимание лжи, а у самих инопланетян нет? Это очень странно. Как ты сделаешь компьютер, у которого есть понимание лжи, если у тебя самого нет понимания лжи? Точно так же, они же действуют через иллюзии. Они же постоянно показывают людям не то, что на самом деле. Они стирают записи с камеры, изменяют их несуществующими. Они постоянно занимаются лжой. Ложью, извините. При этом якобы,
но вообще,
якобы не представление об лжи.
Вообще, суть искусственного интеллекта, насколько я понимаю, его отличие главное от нейросетей и всяких прочих, в том, что они могут обучаться самостоятельно и учиться тому, что
их
не закладывало. Поэтому я могу допустить
сифоны
тому, что
насмотрелись на людей.
Искусственный интеллект мог научиться тому, да, что в них никогда не закладывали
создатели. Окей, ладно, все, оправдано.
Вот, так что оправдано. Я могу это допустить.
И вторая вещь, супер, которая, мне кажется, неправдоподобной, тоже единственная,
да, блядь,
вторая вещь, я абсолютно вот все, что связано с инопланетянами, да, как они, значит, внедряются, значит, как они дурят голову землянам, показывают какие-то иллюзии, я во все это могу поверить, но с какой эффективностью Земля им оказывает отпор, как все прям быстро собрались, договорились, назначили сэра Давоса Сиворта командовать этим всем.
Подожди,
не поверю просто никогда.
Ты все-таки вспомни, что речь шла изначально про 4000 или 6000 ядерных боеголовок, а в итоге им дали 300. Ну, то есть, как бы согласись, это все-таки похоже на то, что ладно, давайте каждый по 3 даст, и все, ебать, от нас отстали, мы вам так много не дадим. Пятая серия, это как будто я пацанов смотрю. Я в восторге и в ахуе, если
да,
честно.
Если честно, вторая серия и пятая серия, это просто, ну, вау. Ну, то есть, в «Игре престолов» обычно вспоминают «Длинную ночь», да, вот «Красную свадьбу», и ближайший аналог — это буквально пятый эпизод, который до дрожи оставляет тебя всего в эмоциях. Я, правда, тоже давно не испытывал настолько ярких впечатлений от чего-то, что было бы фикшеном, за что меня могли бы, разумеется, осудить пришельцы.
Тему, наверное, которую мы еще не затронули, это Бениоф и Вайс, собственно. Потому что весь интернет сейчас обсуждает, заслужили ли они прощения вот за задачи трех тел.
Да, блядь, за что их прощать, господи?
За то,
ты
что
не
они сделали с
«Игрой
престолов», я их не прощаю.
При этом обрати внимание, что они стали умнее, поэтому они заранее взялись за серию.
Это во-первых.
За цикл,
да,
где уже все написано.
Смотри, я просто хочу сказать вот что. Мне кажется, на мой взгляд, я тебя не критикую, просто ты не прав, я думаю, что это какое-то...
Wow,
то, что они заговняли два сезона «Игры престолов», это провал, но как бы мне не кажется, что они должны извиняться за это, каяться, я должен их прощать или не прощать, я такой...
Так я же не говорю, что они должны ко мне домой приходить и в ножки кланяться, вот. Нет, это же как бы не так работает.
Да нет, достаточно обращения на камео.
Какое мое мнение, типа, с «Игрой престолов» закончилось ебано. Вот реально факт, да. Тут начали охуительно, я в восторге, ну типа, классный сезон. Ребят, вы там облажались, тут вы молодцы, ну, по-моему, в целом, ну... Мне нормально, у меня нету к ним каких-то личных или типа того, ну типа, мы тоже часто лажаем. Я в втором выпуске вот зря ту шутку сказал, потом все охуенно было вот.
У хардкорных хейтеров Бенниофа и Уайса, кстати, у них есть уже теория.
Что они все испортят в конце, блядь,
последний сезон. Нет, а теория заключается в том, что если вы обратите внимание, то везде написано, значит, создатели «Игры престолов», все обсуждают Бенниофа и Уайса, но на самом деле там три шоураннера. Там еще третьим идет через запятую один человек. Про него никто никогда раньше не слышал. Он снимал какие-то там эпизоды, по-моему, для...
Это
для
третий
Team
из городка.
Что-то такое. Для True Blood он что-то снимал. Ну, в общем, абсолютный ноунейм. Но люди разгоняют теорию о том, что, наверное, он отвечает за то, чтобы в сериале как бы все было хорошо. А Бенниофф и Уайс просто, типа, танцуют рядом.
Бенниофф и Уайс пытаются все испортить, а он все чинит.
Но там есть третий,
да,
шоураннер. Вот такая история. Факт. И... Вы, вот сейчас это будет уже, наверное, перебор.
А секундочку. Артемий, Бенниофф и Уайс сделали больше хороших сезонов «Игры престолов», чем плохих.
Это правда.
Но больше хороших сезонов «Игры престолов» были основаны на книгах, которые уже были написаны.
Это не важно, они снимали.
Сильнее всего меня разъебала сцена, ну, то есть она прям заставила меня, ну, вздрогнуть и как-то задуматься о чем-то. Это сцена в конце второй серии, где, вот, собственно, главная героиня из китайского подсюжета принимает то решение, которое она принимает в конце второй серии. И я прям после этого сел и загрузился, как бы переосмыслив все, что с ней происходило до этого, поняв, как это... к этому пришло, и я задумался, знаете, о чем? Еще несколько лет назад я бы посмотрел эту сцену и подумал, блин, какая дура. А сейчас я смотрю эту сцену и думаю, мне кажется, еще немного, и я ее пойму.
Опять же, почему мне нравится «Задача трех тел», потому что, опять же, как и в «Игре престолов», и с «Домом дракона», и любыми другими сериалами, где есть... какие-то моральные дилеммы, тут очень прикольно некоторые вещи проговаривать вслух. Это очень классный сериал для совместного просмотра и обсуждения этих вещей. И вот, соответственно, мы с женой тоже это обсудили и пришли к выводу, что в контексте том, которым жила эта героиня, решение, которое она приняла, имело гораздо больше значения, чем ее дальнейшая поддержка, когда она уже переехала и жила в другом строе.
Я скорее, Артемий, если бы 3 года назад я увидел этот сериал, я бы подумал, я бы ее понял. Ну, то есть, я понимаю. Но 3 года назад я подумал бы, наверное, что это правильное решение. Но сейчас я думаю, что это решение неправильное. Мне кажется, что вот эта детская позиция того, что кто-то должен нас за ручку куда-то отвезти и что-то сделать, я не согласен. Я считаю,
это не
что
совсем
человечество...
про это. Это же больше про отчаяние и про, ну, как бы полное разочарование.
Я отчаян. Разочарован.
Это, Паш, эта сцена, это буквально «Господь ебаш».
И тот мем с попугом, типа, где он пишет «ебаш» и на нее направлен
слово. Я считаю, что человечество сталкивается сейчас рядом гигантских угроз. Я думаю, что с развитием нашей цивилизации, с большим... она становится все более... гуманистической, и те процессы, те войны, те агрессии, которые происходят сейчас, я считаю еще более недопустимыми, чем 200, 300 или 500 лет назад. И я считаю, что человечество или научится все целиком не допускать этих пиздецов, или оно вымрет. И мне кажется, это естественный процесс. Нам надо не просто, чтобы кто-то прилетел откуда-то и за нас что-то решил. Нам не поможет 1, 2 или 500 умных людей, которые будут принимать решения, если целиком весь земной шар не будет думать о том, как мы будем жить завтра, послезавтра, и о том, что такое мир и почему он важен, то нахуй эту цивилизацию.
Про 500 людей, это, может, ты прав, но вот если все решения будет принимать один человек, сэр Давос Сиворт из «Задачи трех тел», я буду спокоен, потому что он красавчик.
объективно.
Он санкционирован ООН как представитель, как лидер группы, но тем не менее, я считаю, что по большому счету, мне кажется, будет задача всего человечества. Как остановить эту угрозу, как ей противодействовать, и если этим не будет заниматься вся планета, то в этом не будет никакого смысла.
Ну и самый, кстати, момент, который мы как-то обходим стороной, на какую хуйню способно пойти человечество, в том числе в отношении насилия, касательно самого себя, ради того, чтобы наказать лоялистов и противопоставить хоть что-то пришельцам. Потому что, военные преступления совершались и человечеством в этом сериале, и на это тоже было больно смотреть.
Допустим, возьмем глобальное потепление. Это тоже большая проблема, с которой мы столкнемся уже очень скоро. Я поправлюсь, да, глобальное изменение климата. Это первое. Второе, я когда читал год назад, кажется, или там два, выходил отчет ООН, и там ученые-климатологи, мне очень запомнилась вот эта их мысль о том, что рождение детей сейчас является спорным с этической точки зрения. Заводить ребенка сейчас — это спорно.
Это хуйня, чувак. Почему? Это хуйня, потому что каждый раз, господи, если ты читал хоть один дневник, когда происходили какие-то значимые масштабные войны, то во всех этих дневниках людей: «Я не собираюсь рожать детей в этой экономике, я не собираюсь рожать детей в этой обстановке». Тем не менее, дети рождались, и мы с вами в том числе появились в моменты, когда тоже можно было сказать, что 90-е не время рожать детей.
Нет, нет, я разумеется, думаю, что как раз-таки это было лучшим временем.
Все люди это обожают катастрофизировать.
Времени. Послушай,
если ты спросишь мою маму, она с тобой поспорит. Поэтому
я с ней поспорю.
Сейчас не время рожать людей. Послушай.
Ну, во-первых, смотри.
А напишите в комментариях, рожать детей или не рожать детей. Чью позицию вы поддерживаете?
Я с ней поспорю, потому что, во-первых, в 90-е у россиян возможностей свободы и надежд стало больше. Сейчас, наоборот, меньше. Это А. Б. Речь идет про то, что к 50-му году, как ученые-климатологи предсказывают, мы будем воевать за воду. Это что-то вроде как рожать ребенка под едущий поезд, прямо на рельсах. Вот. Я не сказал, что это нельзя. Это спорно. Об этом можно поговорить.
У меня радикальная идея. Как насчет того, что кто хочет рожать детей, пусть рожает, а кто не хочет, пусть не рожай.
Артемий, именно поэтому я сказал, что это спор.
Как ты родил эту мысль?
Это недопустимо или типа того. Вот. И в итоге и людям, по большей части, на глобальное изменение климата поебать. И правительствам, и корпорациям, и людям в целом. И если мы все не постараемся, то мы столкнемся с последствиями. Чем больше последствий будет, тем больше людей поймут, насколько важно над этим работать. Если так случится, что где-то в Средней Азии люди начнут испытывать нехватку пресной воды, и, возможно, даже умирать от жажды. Не факт, что люди в США подумают о том, что это для них важно, но если по всему земному шару тут ураган, тут наводнение, тут не хватает воды, там люди умирают от солнечных лучей, в таком случае, возможно, люди начнут этот процесс останавливать. Если мы как цивилизация научимся думать о последствиях ужасных вещей до того, как они случились, будет круто. Если нет,
Паша,
то, возможно,
ты абсолютно
мы
прав. И ты абсолютно прав, кроме процесс. Одной маленькой детали. Позволишь я уточню?
Значит, не абсолютно, но пиздел получается.
Центральная Азия.
А я сказал... Извините, пожалуйста, центральная, конечно же.
Я думаю, можно...
Спасибо.
Паш, как отопление.
Да, спасибо. Черт, я загрузился еще сильнее, чем после просмотра «За четырех тел».
Классно собрались, чуваки, обсудили сериалы, игры,
самый
шоу,
интересный вопрос, доживем новости. Ли мы до конца этого шоу как вид? Вот что меня теперь волнует, я хочу увидеть, чем закончится.
Тизер нашего нового подкаста «Жиза». Второй выпуск про больницы, где мы откровенщим и позволяем себе вот примерно такой же уровень дискуссии, как было только что в «Задаче трех тел», где мы делимся с вами самым сокровенным. Почему, например, я до сих пор не вылечил, не исправил свой прикус, не исправил свои зубы, почему так сложно решаться в целом на такие вещи, что мы испытываем, почему мы не ходим к врачам, хотя, казалось бы, ясен, очень профит от подобных вещей. Тёма рассказал о своей бабушке. Вот, очень трогательная история. Паша вообще весь выпуск травит душу и прикольными панчами, и одновременно чем-то жизненным, будничным и приятным. Поэтому, если вы хотите лучше понять нас как людей, то вперед. Через 3, 2, 1 мы включаем «Жизу». Второй выпуск.
Пом-пором-пором. Жиза. Жизулечка.
Ребята, подкаст «Жиза», второй выпуск уже в ваших наушниках, в ваших аудиоустройствах. Напоминаю, что подкаст «Жиза» — это формат, где мы с ребятами, Максим Иванов, Артем Миллионов, и я, Пашка Пушка,
Паша Пивоваров,
да, мы рассуждаем...
Ты себя забыл?
Я думал, вы меня представили.
Я так и сделал.
Мы рассуждаем о жизни, о том, что нас волнует, что нас беспокоит. Первый выпуск, если вдруг вы пропустили, был о скуфах, о том, как не соскуфиться или как, наоборот, соскуфиться, где мы переходим от какого-то непонимания к полноценной жалости в конце эпизода. Этот выпуск мы решили посвятить лечению, больницам, всякому такому. И трем мужчинам за 30, ну или около 30, есть о чем пожаловаться, потому что, знаете, вот этот вот давний-давний башорговский мем, что настоящий мужчина идет к врачу, только если копье в спине мешает спать.
Так и есть.
И да, это моя история, давайте я с вами поделюсь. Я, Паша Пивоваров, человек, который очень не любит ходить к врачам, заниматься всей этой хуйней.
О,
и
как знакомо.
Очень долго терпит, пока не станет совсем плохо. Особенно мне это было понятно на контрасте, когда как-то Саня расчесал себе под глазом какую-то болячечку, и у него появилась прям большая такая, ну, то есть видно, глаз расчесанный, немного повредил себе кожу. Время позднее, что-то там типа час ночи. Я такой, мне нужна круглосуточная клиника, который меня удаленно проконсультирует, я скину им фотографии. Женщина, подскажите, что случилось с моим котом? Она такая, ну, похоже на паразитов, сходите к ветеринару, не переживайте. Я такой, блядь, как не переживать, когда переживать, камон? При этом кот ходит по дому, и такой, мне вообще нормально, блядь, ну, расчесал, прыгаю, ну, то есть ем как надо, все в порядке. Утром первым...
Причем, знаешь, на этой фотке еще рука с гангреной, и женщина тебе отвечает, что, слушайте, да, ну, с котом-то все нормально будет, а у вас, сука, и что? Я такой, да ладно, это заживет.
Вот, я в 10 утра просыпаюсь. И первым делом, даже не выпив кофе, что для меня не свойственно, я тут же хватаю Саню, говорю, бегом быстрее, у нас рядом хорошая ветклиника, врач посмотрел, сказал, ну вот видны какие-то, в микроскоп посмотрел, сказал, видны какие-то части тел паразитов, но их как бы надо найти 4, чтобы утверждать, что как бы они есть, давайте будем давать ему таблетки, все пройдет и все проходит. В этот же момент у меня, ну уже типа полгода на руке какая-то штука то появляется, то исчезает, я вот заметил, есть какая-то такая тема, оно как-то...
То есть шутка метка. Про гангрену даже была не особо шутка.
Да, ну то есть это какое-то такое, знаешь, раздражение на пальцах, между пальцами. Оно появилось летом прошлым. Я поехал в Батуми, оно исчезло. Ну, морская вода, вот этот вот соленый воздух, все дела, да. Потом я вернулся в Ереван, оно снова появилось. Я приехал в Тбилиси, стало поменьше. Я поехал в Дубай, оно исчезло. Вернулся в Ереван, оно как-то...
У тебя еще как будто дневник зрителя, где ты записываешь, что приехал в Батуми, стало поменьше.
Это самое ужасное. Вот такие болячки всякие разные из разных сфер, они рано или поздно проходят. Вот в этом главная ловушка. И когда за твою жизнь уже раз 100 с тобой такое было, что у тебя было что-то, ты такой, что это за херня, наверное, надо к врачу сходить. А потом ты не шел к врачу день, два, три, четыре, пять, и она проходила, у тебя вот это вот желание идти к врачу, оно все меньше и меньше и меньше становится. И по сути, если так задуматься, любая болячка пройдет, пока не появится та самая болячка, которая, сука, не пройдет.
При этом, понимаешь, вот есть такие вещи, например, как у меня была проблема с носом. Я ложился на операцию в прошлом году, я собирал долго для себя анамнез, мне первым, наверное, Вань Толочев сказал, говорит, Паш, тебе надо переговорить. Я такой, я чуть не высыпаюсь, днем сплю, так фигово. Он такой, а по ночам просыпаешься, бывает? Я, ну, бодрым. Я такой, ну, вроде да. Он такой, тебе надо к врачу. Но пока мне девушка не сказала, что, Паш, ты ночью перестаешь дышать. Секунд 10 ты не дышишь. Я это вижу. Ну, типа, я наблюдаю это, блядь, каждую ночь. Я такой, окей, кажется, я запишусь к врачу. И в этом случае, то есть...
Звучит как TikTok-челлендж, если честно.
Не дышу 10 секунд.
Прекратите ночью дышать на 10 секунд. А ты проиграл.
И вот тут я такой, ладно, это само не пройдет. Кажется, вот это само не пройдет. Я пойду на операцию, заплачу деньги, все надо, палата, то-то. Безотлагательно, без проблем. Я отправляюсь такой, да, пожалуйста, Тигран Сократович, улучшите мою жизнь, спасибо большое. Сейчас у меня потрясающе дышит нос. Я перестал просыпаться по ночам. Вот, и опять-таки девушка недавно наблюдала, сказала, Паш, всю ночь дышишь прям ровно, идеально, вообще без проблем, красавчик, все, молодец, вот, супер.
Кстати, это круглосуточное наблюдение, то есть реально прям...
Да,
типа, только попробую на 10 секунд перестать.
А вдруг он это классный сервис на самом деле, да.
Вы
человек,
знаете,
который следит за тем, чтобы ты дышал 24 часа в сутки.
Я, знаешь, как благодарен. Я благодарен безумно, да. Почему я просыпался по ночам? Эта вещь меня, конечно, поразила. Потому что из-за искривления перегородки нарушается дыхание. И я перестаю дышать. Мозг понимает, что я сейчас умру, и ебашит мне адреналин, чтобы я проснулся. Вот эта вот система. То есть, понимаешь, ты находишься буквально на грани жизни и смерти. Я такой... Ладно, это стоит того. $1000 можно отдать.
То есть, по сути, ты в этот момент уходишь в астрал, ну, как в фильмах. То есть ты мог использовать эти 10 секунд, чтобы поплутать среди призраков, посмотреть на, я не знаю, свою любимую бабку, которую давно уже не видел. Но ты такой пошел к Тиграну Сократовичу и такой, все, нет, я упущу, это возможно. Нет ли у вас в целом ощущения, что здоровье — это прям предельно интимная история? Гораздо проще обсуждать деньги, отношения, родителей, психологию, я не знаю, но при этом, когда речь заходит про здоровье, то ты либо, ну, не особо об этом рассказываешь, либо ты это, ну, в целом как-то стесняешься, потому что всегда, вот даже, Паша, на твоем примере, люди, которые становятся евангелистами какого-то лечения, то есть когда они сумели, ну, решиться на шаг, перестали забивать на собственное здоровье и там исправили носовую перегородку, это всегда люди, которые как будто бы немножко свободнее, чем ты. То есть ты живешь с мыслью о том, что, бля, ну типа вот, ну вот, вот бы это сделать. Они такие, а я это сделал, и вот так я живу, и ты тоже так можешь. И спасибо им, блядь, большое.
На самом деле, мне кажется, что это в целом, как и любые другие улучшения в твоей жизни, ты готов о них рассказывать очень легко, когда это улучшение в жизни. То есть, например, я рассказываю людям, типа, я, короче, купил посудомоечную машину. Компактную, которую я ставлю на стол, ее не надо подключать, сверху заливаешь воду, трубка выливается в раковину, и это $200, которые сильно улучшили мою жизнь. У нас в съемной квартире нет встроенной посудомоечной машины, но у меня теперь есть своя, которую можно поднять, отвезти куда угодно. Я хочу об этом рассказать. Когда я чувствую, как операция на носу, последствия которой были неприятными и местами даже мучительными, в итоге улучшила мою жизнь, я перестал спать днем, я высыпаюсь достаточно хорошо, мой мозг стал лучше соображать, конечно, об этом хочется рассказать. Но проблема со здоровьем, я бы не сказал... Мне, на самом деле, проще поговорить о них, чем о деньгах или отношениях. Я могу скинуть вам фотки. У меня какая-то странная штука на залупе вылезла. Я потом вам в беседу скину фотографию, обсудим, что это такое.
Можно,
может быть.
Можно, не надо. Давай. Да, спасибо.
Артемий, это, ну, мне важно ваше мнение.
Это отдельный тир на Патреоне будет.
Я избегаю этих разговоров в том случае, когда мне дают абсолютно очевидный и совершенно дурацкий совет сходить к врачу. Я такой, блядь.
Потрогай траву.
Ну, я знаю, что надо сходить к врачу. А можно мне какой-то совет, чтобы я, блядь, не ходил к врачу, и все прошло? У Кристины в стендапе, вот в этом спешле, который вышел, есть охуительный, когда она говорит, я иду к врачу не для того, чтобы мне сказали, что делать, а для того, чтобы не болело. Можно я сходила к врачу, и она больше не болит? А там, блядь, что-то пропишут.
У меня сейчас будет мини-история, как бы антиврачебная пропаганда. Я, если что, абсолютно на стороне, да, вот этих мужиков, которые не ходят к врачам. В смысле, нет, естественно, это неправильно, если кроме шуток. Да, сходите, пожалуйста, к врачу, если у вас что-то болит. Но психологически мне очень не хочется ходить к врачам, я особо к ним не хожу. И вот не так давно у меня болел живот и довольно долго не проходил. Ну, то есть прям неприятное ощущение. И, естественно, я все-таки решил, да, сходить к врачу. Я погуглил, какие в Тбилиси, какой там лучший гастроэнтеролог там и так далее. Я записался в какой-то, центр какой-то экспериментальный, я не помню даже, как он это назывался, там было жуткое название, там во дворе стоит буквально
CERN.
Там отдельный корпус, на котором символы ядерного, вот это, ядерных отходов, или как называется, короче, радиоактивно.
Biohazard.
Да, biohazard. И туда люди заходят и выходят, и как написано...
Это для
не подходите, кстати, близко. В общем, довольно жутко, да. Прихожу к врачу, отстоял там очередь, что-то типа... Это платная, естественно, клиника. Отстоял очередь, что-то типа там весь день. Прихожу к врачу, она говорит, ну я не знаю, что это у вас такое. Сходите на УЗИ. Я иду на УЗИ, отстаиваю еще очередь, еще оставшись полдня. Возвращаюсь к ней. Она говорит, я изучила ваши показания, ваши симптомы и изучила результаты УЗИ. И я пришла к следующему выводу.
У вас
мне
стресс.
Мне кажется, вы что-то не то съели.
Блин, это как то самое расследование о сосисках.
Да, да, да.
Вы видели, да?
Я не прикалываюсь.
Кажется, дело было не в сосисках. Или в сосисках, мы не знаем.
Буквально. Мне очень нравятся эти тиктоки, типа, наш котенок стал держать левый глаз часто закрытым. Мы пошли к ветеринару и отдали 5000 за информацию о том, что нашему коту нравится так делать.
Да, да. О, кстати, история Артемия, это же буквально тот мем с врачом. Здравствуйте, доктор, у меня сопли и слабость. Ну, вы сопляк и слабак. Ну что, 306-й выпуск Турботоп подкаста не занесли. Давно у нас не было настолько жарких обсуждений пророка Санмэ.
Да. Ты про кого, блядь?
Если вы любите наше шоу, то, пожалуйста, проследуйте на Patreon, и пусть для вас приготовлено много контента. Это примерно сколько уже? 7 лет. 7 лет
и
стриминга.
И Apple подкасты, кстати. Алло. На Патреоне, Apple подкастах и Бусти не время для печали и грусти.
А плюс наш перезапущенный телеграм-канал, в котором вы найдете себя как в городке. Яма с хуями, наше ламповое сообщество, которое становится все больше и больше. А после того, как мы опять расшевелили Бусти и Патреон, что логично. А мы очень вас там ждем, можете с нами там поболтать. Ну и разумеется, если вы хотите нам сделать бесплатно приятно, то проследуйте в iTunes или на любую площадку, где вы нас слушаете, но в идеале в iTunes. Оставьте отзывы, напишите оценочку, пожалуйста, поставьте, или подпишитесь на нас, ну, на Яндекс.Музыке, чтобы у нас там было больше прослушиваний и фолловеров. А также YouTube-канал, каждая версия номерного подкаста «Не занесли» сопровождается видеоверсией, где вы можете смотреть на Безбородова Артемия Леонова. В общем, друзья, вы знаете, что делать, а если не знаете, то мы только что вам рассказывали, что нужно делать. Максим Иванов, это я, Свояшкин. Мои Маяшкины, это Артемий Леонов.
Ты застал меня врасплох. Что надо делать?
Он потратил все слова.
Я забыл, что мы записываем подкаст. Я уже просто сижу, смотрю в стену.
Скажи слово «пиписька».
Пиписька, а зачем?
Как тобой легко манипулировать, пиздец, Артемий.
Как легко пиписька оказывается у тебя во рту. Паша Пиваров, другой мой Маяшкин.
Твояшкин, Свояшкин, да.
Твояшкин.
Хуяшкин, блядь.
Друзья, подкаст «Не занесли», 36-й выпуск, балаган, все как вы любите. Пока не болейте, не хворайте и не отвечайте на запросы пришельцев, если они пытаются с вами связаться. Пока.